Сегодня в нашей передаче вы услышите лекцию протоиерея Дмитрия Смирнова о современном состоянии семьи и брака, прочитанную на конференции медико-просветительского центра «Жизнь».
Основная забота, которая нас отягощает для нашей страны, начавшаяся с середины 90-х годов, вымирание. И вот многие даже дикие животные в зоопарках, несмотря на то, что там есть и уход, и питание, и ветеринарные врачи, тем не менее они теряют способность к продолжению рода своего. И это является очень таким признаком неблагополучия, прежде всего душевного. И вот мы знаем, что из истории наш народ пережил множество всяких катаклизмов и страшных испытаний, и большое количество всяких войн, и всяких государственных неустройств. Ну, самое жуткое из этого вот Октябрьский переворот. Ну, можно начать это вообще историю с Февральской революции. И все, что за ним последовало, включая и Вторую мировую войну. Тем не менее, вот такой ситуации, когда бы народ стал вымирать, не наступало. Это говорит о том, что что-то в народе такое надломилось, изменилось. И можно предположить, что именно духовная составляющая жизни народной, она вот претерпела этот надлом. И это связано вот с потерей веры, с расцерковлением и с тем, что народ изменил свое сознание. Ведь вообще еще древние святые отцы заметили, что в человеке все привычка. Поэтому вот тот веками заведенный порядок, он сохраняется в народе, какие-то обычаи, представления, они претерпевают какие-то эволюционные изменения, к лучшему, к худшему, но какая-то основа остается. Но в теперешнем вот, русском народном сознании появились некоторые такие мысли и чувства, и представления, которые категорически не соответствуют тому, что было общепринято когда-то, а просто прям на противоположное изменено. Вот, в частности, это вопрос и отношения к семье и детям. Вот то, что еще 50 лет назад было совершенно невозможно, теперь, спустя полвека, стало чуть ли не нормой. Вот. И так пропагандируется, как естественная норма, и очень многие люди просто эту новую норму пропагандируют. И вот результат такой очень, к сожалению, плачевный. Плачевный даже не в том смысле, что сокращается население, оно стареет и так далее. Постепенно коренное население вытесняется. Даже если вынести за скобки такой, здоровый национализм, потому что, каждый нормальный человек любит свой народ, желает ему процветания и так далее. Но даже с точки зрения сохранения веры, потому что если эта тенденция сохранится, тогда на территории нашей страны будут жить совершенно другие народы со своими представлениями, со своими религиями, со своими обычаями, вот, и ситуация изменится, в том смысле, что исчезнет православие, исчезнет источник нашей культуры. Вот мы видим даже на тех пространствах бывшего Советского Союза, где возникли другие республики, существует ну, такая яростная борьба и с русским языком, и с русской литературой. И к чему это приводит те народы, чьи правительства ведут эту борьбу? Резким культурным движением вниз, с умственной и культурной деградацией. Дело вот в чем, что носитель культуры – это язык. И поэтому от того, каким языком человек владеет, он имеет или не имеет доступ к общемировой культуре. И вот такая потеря, она, конечно, очень опасна. И люди, которые ну, действительно это понимают, они стараются этому сопротивляться. А даже и на Украине. Вот, казалось бы, язык очень близкий русскому. Но если русский исчезнет, то нужно будет создавать вновь все. Потому что на украинском языке нету книг по науке, нету терминов. Нужно их опять изобретать и так далее. Проводить огромную работу. А, причем работу ученую, лингвистическую. А таких ученых нет в нужном количестве. То есть это что значит? Борьба с русским языком становится борьбой с собственным народом. За его обескультуривание. И если здесь, на территории нашей России, вот это снижение духовного, культурного потенциала будет происходить дальше, то это отразится, конечно, вообще на всем потенциале огромного пространства и огромных народов. Поэтому вопрос такой о том, что происходит с русской семьей, вопрос такой, жить или нет, быть или не быть, такой древний шекспировский вопрос. И вот здесь при взгляде на этот вопрос и, в частности, на рождаемость, потому что ну, все-таки большинство детей рождается в семье. И от того, какова эта семья, зависит очень много, потому что именно дитя вырастает в семье. Сначала, мне кажется, необходимо коснуться вопроса, ну, как его теперь по-научному называют, репродукции населения, то есть его возобновляемого человеческого ресурса. Вот попробуем рассмотреть этот вопрос. При том, что количество рождающихся сейчас в стране меньше, чем количество умирающих, тем не менее, давайте рассмотрим вот весь этот объем новорожденных младенцев. Их примерно в год рождается около 300 тысяч. Сколько из них рождаются больных? По официальным сведениям, в Москве у нас абсолютно здоровыми младенцев рождается 4%. А остальных уже есть какие-то проблемы со здоровьем, иногда довольно трудно. Мы не можем сказать, какое количество детей выправится, какое количество детей будут болеть хронически, сколько это будет тяжело и так далее. Но вот такая существует проблема. Теперь, сколько из этих детей станут алкоголиками? Сколько из этих детей станут наркоманами? Сколько из этих детей будут инфицированы СПИДом? Сколько из этих детей в скором времени потеряют отца и окажутся полусиротами? От скольких из этих детей откажутся родители? Какое количество из этих детей попадут в секту? Какое из этого количества детей попадут в армию и их там убьют? А теперь почитаем, сколько всего останется. Поэтому от этих 300 тысяч останется, наверное, едва ли половина, а может быть и меньше. И вот наша с вами задача постараться вот такую мысль довести как до, возможно, до большего количества людей. Какую мысль? В чем проблема? Нужно как бы каждого человека постараться вот приподнять над той жизненной ситуацией, в которой он находится сам. Потому что обычный человек живет своими проблемами. Они очерчиваются, эти проблемы, довольно узким кругом. Вот моя семья и вот моя работа, или там мое дело и так далее. А человек совершенно не имеет такого, ну что ли, общенационального сознания. То есть общенародные проблемы как-то остаются за пристальным взглядом его, как-то на периферии его сознания. Но вот дело в том, что когда русскому народу в его историческом пути угрожали какие-то опасности на грани уничтожения, русский народ проявлял удивительную способность к такой, к самомобилизации и совершенно героическому, самоотверженному проявлению своей личности. Вот сейчас такая ситуация у нас в стране и в народной жизни, когда это необходимо. Поэтому нужно тем людям, которые у нас живут и чувствуют принадлежность свою к нашему народу, к языку, к культуре, к вере, нужно возыметь такую мысль, что действительно наше бытие, оно находится под большим вопросом. И что каждый психически здоровый человек, каждый, который имеет хоть какую-то меру ответственности, он должен поднять на свои плечи нечто большее, чем проблемы собственные. Хотя, конечно, они нас затрагивают в наибольшей степени. Теперь мне представляется важным поговорить о семье с такой точки зрения, ну, высшего взгляда, с точки зрения такого церковного, можно сказать, богословского взгляда на то, что такое есть семья. Вот. В частности, почему это важно? Потому что вот именно это понятие, оно претерпевает различные такие искажения, изменения под напором той окружающей действительности и тех факторов, которые воздействуют на человека. Это как бы вторая часть моего выступления, такая теоретическая основа нашей деятельности. Хотя аспектов у нее много, и, ну, собственно, главное – это противостоять вот этому самому страшному явлению, когда матери, ну, просто убивают своих детей. Вот это надо опять, чтобы в сознание наших молодых женщин вот как-то попрочнее вошло, что вообще никого нельзя убивать, за исключением, ну, какого-то разбойника, который пришел с намерением убить твою семью, ты должен там защищать, это безвыходное дело. И то лучше его взять живым, осудить, посадить в тюрьму, пусть думает. Вот. Потому что смертная казнь – это тоже, конечно, вещь такая ужасная. Надо дать человеку одуматься. 10 лет, 20, 30, всю жизнь сидит. Пусть сидит и думает. Хотя это тоже и дорого для государства. Убить-то проще, конечно. Вот. Но этого не должно быть. Человеческая жизнь слишком дорого стоит. А когда мать убивает свое дитя, после этого остаться, ну, совершенно нормальным человеком просто невозможно. Это всегда несет огромные последствия. Я уж не буду говорить о послеабортном синдроме, но человек, который совершил это, он как бы всю свою жизнь убивает, свою собственную. И это, конечно, отражается во многих аспектах его собственного бытия. Итак, в последнее время мне удалось, меня приглашали в некоторых учебных заведениях детских и таких юношеских в институтах прочесть ряд лекций о семье. Почему-то это оказалось востребовано. И вот пришлось эту проблему как-то обдумывать. Специальных трудов на эту тему я не писал. Но пришлось как-то вот это осмыслять. Я детям задавал вопрос, и взрослым, которым хотелось послушать. Почему Бог сотворил женщин? У некоторых организмов существует механизм клонирования. Сейчас это вообще слово стало модно, все понимают, как это делается. Этот механизм проще. Зачем такая сложная вещь, как разность полов, разность психики, психологии, организма и так далее, и так далее. Зачем такие сложные? Не лучше ли бы устроить такой механизм, когда просто одна особь отпочковывалась бы от другой, делилась, получался бы второй экземпляр. Он был совершенно идентичен этому. У них не было никаких проблем расовых, национальных. Вот они были все как бы одинаковые. Не было бы у них ни зависти никакой, ни конкуренции. И все было бы совершенно нормально. Также они были бы и свободны, развивались творчески и так далее, и так далее. Вот почему так произошло? И причем это вот такая разность, она встречается не только у людей, а у высокоорганизованных животных и так далее. Мы много-много прослеживаем. Даже у растений. Вот тополь, женское бывает дерево и мужское, там облепиха, там, например. Ну и практически большинство растений, они имеют вот такие различия. Зачем? И вы знаете, обычно в аудиториях разного состава всегда находился один или два человека, которые правильно отвечали на этот вопрос. Это создано Богом для любви. Вот. И это очень становится как бы всем понятно. Ну, во-первых, мы знаем из Священного Писания, что Бог есть любовь. И сотворил человека по своему образу и подобию. И Бог един по своему существу, но троичен в лицах. Отец, Сын и Святый Дух. И все три лица, престоит Троица, равночестны и пребывают в любви между собой. Потому что если бы Бог не был Троица, то до сотворения мира Бог не имел бы возможности любить. А как же, если Он любовь? Поэтому, хотя мир имеет начало, но любовь в недрах Пресвятой Троицы, она всегда была постоянным свойством троического божества. Также Бог и создал человека. Человек един по существу, но троичен в лицах. Муж, жена и дитя – это три ипостаси человеческой Троицы. Каждый из ипостасей – это человек. Во всем равен другому по своему существу, но лица разные, и Богу угодно, чтобы эти все три лица пребывали в любви. Поэтому очень естественно для мужчины любить женщину, для женщины любить мужчину, для них обоих любить свое дитя, и очень естественно, правильно, совершенно нормально, когда дитя любит своих папу и маму, считает, что мой папа самый лучший, моя мама самая красивая, самая добрая. И несмотря на то, что человек грешен и весьма существо несовершенное, тем не менее, дитя готово родителям очень многое прощать. Общаясь много со всякими такими социально неустроенными семьями, вот, наполненными всякими душевными недугами, мы видим, что вот эта любовь детей к родителям и родителей к детям, она все равно сохраняется. Хотя претерпевает всякие нападения, искажения. Ну и бывают, какие, конечно, аномалии какие-то, когда человек как-то в нем это умирает или бывает убита эта любовь. Ну и то по прошествии какого-то времени человек как бы дозревает. Вот у нас в детском доме в нашем вот такой сейчас процесс идет. Одна мамочка, так сказать, опомнилась. И стала ходить к ребенку, вот, и к своему, которого бросила. Вот. И вот видно, что вот они общаются совершенно искренне, и в ней вот это материнское чувство растет. И ребеночек совершенно изменился. Совершенно изменился в лучшую сторону. Ему стало спокойнее, его психика уравновесилась и так далее, и так далее. И вообще, вот когда это разрушается, любовное единство, то, конечно, сердце человека, особенно маленького, испытывает такую сороковедерную нагрузку, которую мало кто выдерживает. И вот в одной газете я читал, что проводили социологические исследования и выяснили такую статистику, что если папа с мамой разводятся, любовь умирает или они ее убивают, но, в общем, произошел разрыв, то дети переживают такой психологический стресс, что не в состоянии выправиться в течение всей жизни. И даже вот существует внешний признак. Только 7% таких детей способны поступить в хорошее высшее учебное заведение. Там учатся дети в 93% случаев только из полных семей. И это не потому, что материальное состояние, как правило, у семей полных лучше. Потому что, ну, мужчины, как правило, больше зарабатывают, могут нанять репетиторов. Нет. Это связано с тем, что вся энергия детской души уходит на преодоление этого кризиса. Поэтому дети многие совершенно перестают слушаться мать, и она с ними не справляется. Они часто предоставлены самим себе еще вдобавок, потому что ей же нужно работать. Вот. А если есть бабушка, она, конечно, не в состоянии их управить нужным образом, и, конечно, всякие инфекции, которые существуют на улицах и в детских коллективах, они, я имею в виду такие педагогические, душевные, они добивают получившего такую психическую травму ребенка. Вот. А Богом, конечно, задумано не так. И вот это рассказано и у пророка Моисея о творении человека, что любовь мужчины к женщине, она такова, что эта любовь по замыслу Божию, она должна быть такой, как к самому себе. Поэтому вот есть такой библейский рассказ о том, что вы, конечно, хорошо знаете, это вообще все знают, вот что Бог сотворил жену Адаму из него самого, который, видев, Адам рече, сия есть плоть от плоти моей, кость от костей моих. Он видел ее, но исповедал ее как самого себя. То есть это я сам, то есть моя вторая половина, это то, что взято от меня. Поэтому я ее люблю как вот самого себя. И действительно, это вот Господь повелел оставить человека отца свою и мать и прилепиться к жене своей. Хотя прочные связи между родителями и детьми, особенно при малой такой молодетности нашей теперешней, очень прочные. Настолько, что эти связи уже новой семье трудно преодолеть даже бывает. Но если нормальная семья, 5-7 детей, то, конечно, мать уже не претендует на то, чтобы вмешиваться в семьи своих детей. Вот два едва знакомых человека. Обычно мне, как священнику, даже трудно бывает молодых людей упросить. Говорит, ну подождите год хотя бы, узнайте друг друга получше, посмотрите, с какими недостатками друг другу вам придется жить. За год много узнаете. Обычно им не терпится. И они, соединившись друг с другом, вообще, многие родители от этого страдают. Вот он и не звонит, и забыл, и вообще не хочет с нами общаться. Да, действительно, вот эта возникающая любовь между ними, она сильнее даже родительских уз. Хотя, вроде бы, там родство, а здесь его нет пока еще. Оно только начинает возникать, и в то же время это, вот эта связь бывает мощнее гораздо. Вот это тоже интересно, как это происходит. И это так устроено самим Богом, и так Богу угодно. Это дает возможность человеку развиваться и строить свою семью. И он действительно оставляет отца и мать, когда вырос сам уже в свою ипостась, взрослую, в мужчину или в женщину. Потому что семья, она состоит только из трех ипостасей. Мужчина, женщина и дети. А все остальные как бы... Ну, лишний, что ли? Вот это основа, Конечно, при вот этой троичности человеческой семье могут на периферии ее жить и другие люди. Там тетушки, не вышедшие замуж, там бабушка может жить, там еще кто-то. Но все подчиняется вот этому единству. Они должны знать свое скромное второстепенное место, которое, к сожалению, там тещи, свекрови и там еще кто-то по гордости своей не, обычно и, конечно, по невежеству такому библейскому, они с этим как бы не согласны. Они считают, что их жизненный опыт таков, что они должны всем продолжать распоряжаться, заниматься и прочее, прочее. А это решается в одно мгновение. Вот живет девушка в семье, уже взросленькая, и глава семьи папа. Она находится там в послушании у папы, у мамы, все занимает свое место в семье. Ну вот она вышла замуж. В этот же день все меняется. Ее глава становится муж, мама становится родственником второй степени и так далее, и так далее. А мужа она должна подчиняться якоже Господу, и они должны строить свою семью. А родители ее и его, конечно, должны сразу на два шага назад отступать. Можно им как-то это помочь, при условии, что они это просят. Или ненавязчиво, каким-то образом, чтобы ни в коем случае не повлиять, не вмешаться на тот процесс, иногда и болезненный, образования новой семьи. Болезненный, потому что, ну, все мы люди грешные, к сожалению. Вот. Но вот это не происходит. Грехи человеческие этому мешают. И в частности, вот одна проблема тянет за собой другую. Ну, вот, например, вот я помянул малодетность. Ну, представим себе маму, у которой 7 детей. Старшему 20, а младшему 4. Но будет ли она вмешиваться в семейную жизнь дочери, которая вот там в 19 лет вышла замуж? Старший сынок, допустим, 20-летний, еще не женился, вот, а вот дочка вышла замуж там на втором курсе института, вот и 19. Да нет, конечно. Потому что у нее еще 6 детей. Со старшим проблема, ему надо еще институт кончать, младшему 4, нужно еще думать, как бы, чем его кормить, он постоянно болеет и так далее, и так далее. А если один ребеночек? Так она за ним так и будет и ходить, пока он до пенсии не доживет. Вот. И, конечно, ребеночек, который один вырос в семье, ему самому строить семью тоже трудно. Потому что мама очень легко обслуживает одну или двух дочерей. Просто очень легко. И она все за них делает. И вот она вышла замуж, а у нее же нет навыка ни вести дом, ни хозяйство. Она привыкла, что кто-то ей помогает. И она и не хочет этого делать. Поэтому она все время зовет маму. А мама начинает распоряжаться. А это совершенно не нравится супругу, потому что он не на теще женился, а все-таки на этой дочке. И вот начинается естественный конфликт. То есть вот любое нарушение вот какого-то звена в этой цепи, оно приводит к дальнейшим очень трудным вещам, из которых выбраться довольно трудно. Поэтому, если там удастся вернуть в сознание народа нашего понимание того, что дети – это есть благословение Божие, хотя это весьма трудный подвиг. Поэтому апостол Павел и сказал, что женщина спасается чадородием, потому что, чтобы родить и воспитать детей, человек должен напрячь всю свою душу, весь свой ум, все свои физические силы. Это очень весьма трудный, но спасительный процесс. И вот при такой многодетности, действительно, для людей, у которых несколько детей, ну, практически не остается никакой так называемой личной жизни. Они всего себя отдают своему ближнему. Что это значит? Это значит, что они становятся христианами. Вольно или невольно. Они вынуждены постоянно жертвовать собой. Своим сном, едой, здоровьем, какими-то своими мечтами и так далее, и так далее. Во имя чего это делается? Во имя церковной жизни. Потому что в Новом Завете семье придается совершенно новый, конечно, из заранее задуманный Богом смысл. Каждая семья – это есть Церковь Божия. Устроена она не только по образу и подобию Пресвятой Троицы, но по образу и подобию самой Церкви и самой первой общины христианской. Муж в семье является священником, жена его помощником – диаконом, а дети – это церковный народ, которому преподается христианское учение, которое обучают духовной жизни, и который должен быть, этот народ весь, приведен ко Христу. Бог дает родителям детей, потому что Господь тоже участвует в рождении каждого ребеночка. А эти люди, два христианина, мужчина и женщина, они принимают от Бога этот дар, они связаны с этими детьми родственными узами. Но вообще все мы люди связаны родственными узами, все мы произошли от Адама. Мы строим свою домашнюю церковь. При венчании благословляют иконами Христа Спасителя и Матери Божией. Это первые две иконы семейного иконостаса домашнего храма. Вот такая жизнь в подвиге служения своим детям, для того, чтобы не только их накормить, напоить, это недостаточно, это мы так и к свиньям, и к лошадям, к коровам относимся, даже к кошкам, собакам, там, покормить их, выгулить, расчесать, этого совершенно недостаточно. Главное – образовать, дать образование, привести их к образу Божию. Этот образ Божий нужно им преподавать и устно, то есть их оглашать от слова «голос» и, конечно, добрым примером. Всякий учитель, он должен давать обязательно пример. И отец, и мать должны давать пример. Во-первых, пример самого строительства этой церкви. Потому что каждому из них, из их чад, в свое время придется тоже строить церковь. И они должны давать пример своим детям – как отец должен кормить, охранять, вести свою семью ко спасению. Как мать помогает в этом отцу. Пример любви. Как родители любят детей. Как они с ними говорят. Как они с ними общаются. Как дети старшие любят своих родителей. Младшие от этого учатся. И так далее. Как отец относится к матери. Как мать относится к отцу. Они это воспринимают, дети, как истину в первой инстанции. И вот, если эта семья именно ставит вот такую задачу, а вернее, лучше сказать, не ставит, потому что она поставлена самим Богом, они как бы помнят об этой задаче. Поэтому наша с вами цель эту задачу как бы освежить в памяти. Тогда семья будет нормально. Мы строим свою домашнюю церковь. При венчании благословляют иконами Христа Спасителя и Матери Божией. Это первые две иконы семейного иконостаса домашнего храма. Вот такая жизнь в подвиге служения своим детям, для того, чтобы не только их накормить, напоить, это недостаточно, это мы так и к свиньям, и к лошадям, к коровам относимся, даже к кошкам, собакам, там, покормить их, выгулить, расчесать, этого совершенно недостаточно. Главное – образовать, дать образование, привести их к образу Божию. Этот образ Божий нужно им преподавать и устно, то есть их оглашать от слова «голос» и, конечно, добрым примером. Всякий учитель, он должен давать обязательно пример. И отец и мать должны давать пример. Во-первых, пример самого строительства этой церкви. потому что каждому из них, из их чад, в свое время придется тоже строить церковь. И они должны давать пример своим детям, как отец должен кормить, охранять, вести свою семью ко спасению. Как мать помогает в этом отцу. Пример любви. Как родители любят детей, как они с ними говорят, как они с ними общаются. Как дети старшие любят своих родителей, младшие от этого учатся. И так далее. Как отец относится к матери, как мать относится к отцу. Они это воспринимают, дети, как истину в первой инстанции. И вот если эта семья именно ставит вот такую задачу, а вернее лучше сказать не ставит, потому что она поставлена самим Богом, они как бы помнят об этой задаче. Поэтому наша с вами цель эту задачу как бы освежить в памяти. Тогда семья будет нормальная. То есть по той норме несовременной жизни, когда пропагандируется исключительно одни страсти. Ну, там, влюбленность, например, которую называют любовью. Вот это со всеми правильно. Влюбленность может вырасти в любовь при условии, если она закончится браком. В этом браке вот оба участники этого брака, этой семьи будут взращивать эту любовь. Тогда эта любовь станет христианской, она будет связана с пожертвованиями, с собою ради другого, и тогда постепенно к этому приведет. А современная, так сказать, так называемая популярная культура, она пропагандирует исключительно только вот всякие такие чувства, которые играют исключительно роль там, страстей. И вот, к сожалению, вот такой мощный напор современной такой популярной народной культуры, они, ну, конечно, очень сильно смещают понятие. Поэтому нам, людям церковным, очень трудно в этом мире вот противостоять этому напору. Но не только можно, но и в этом случае, если мы будем достаточно в этом последовательно упорны, мы обречены на успех. Какие в доказательство это можно привести аргументы? Ну, во-первых, с нами Бог. Потому что воля Божия, чтобы человек жил в нормальной любящей семье. И чтобы те люди, которые друг друга избрали, и которых Господь избрал для этой цели, родили бы тех детей, которым им дал Бог. То есть они находятся в послушании, это Богу угодно. Поэтому с нами Бог. В этом смысле нам легче. С ними дьявол. С нами Бог. Поэтому Бог сильнее дьявола. Нам легче. Второе. То, что сеет современная культура, это есть ложь. Они обманывают людей. Они называют любовью влюбленность, и они пропагандируют отношение к другому человеку как средству, от которого можно получить физические и там, душевные удовольствия, комфорт. Высшее достижение, когда человек говорит другому человеку: «Мне с тобой хорошо», или там: «Я без тебя не могу жить». То есть он к другому человеку, там, это и мужчина может сказать женщине, и женщина может сказать мужчине. Эти слова имеют в виду только самого себя. Он к человеку относится как к некой успокаивающей таблетке или как к некоему красивому произведению, на котором мне приятно смотреть, мне хорошо с тобой жить, мне с тобой мягко, тепло, сыто, богато там, и так далее. То есть человек ищет только себе. Правда Божия заключается совсем в другом. Господь сказал: «Возьми крест свой и следуй за мной». Если ты не погубишь душу свою ради меня и Евангелия, ты не будешь быть моим учеником. цель человеческой жизни не для того, чтобы все то, что тебе понравилось, приобрести, а наоборот, все, что тебе дал Бог, всем пожертвовать ради любви. И в этом есть правда Божия. А правда мира сего, которая пропагандируется современной культурой, которая говорит, возьми от жизни все. Христос говорит, нет, дай все, что у тебя есть. Если тебя просят рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Вот что Господь призывает. Хочешь быть совершен, поди имение свое продай нищим и следуй за мной. То есть не что-нибудь, а все отдай. Мало кто это может, но призыв-то остается. Поэтому в этом смысле опять у нас большое преимущество. Преимущество у человека, который говорит правду. Что нам нужно? Нам нужно найти для современного человека аргументы. Аргументы, которые его бы в этом убедили. Почему? Потому что, к сожалению, человек поверил лжи. Почему человек легче верит лжи, чем правде? И все мы из опыта знаем, еще, может, со школы. Если назвать истинную причину опоздания, мало кто поверит. Если наврешь 3 короба, это усваивается легче. В чем дело? А дело в том, что люди все грешные и лживые. Поэтому ложь воспринимается легче. В этом смысле нам труднее. Если мы проповедовали среди ангелов, то нам было бы легче. Поэтому лучше всего наша проповедь коснется детей, которые еще не порочны. Поэтому главное внимание наше должно быть уделено детям. Потому что, к сожалению, взрослые уже отягчены корыстью. Почему наши врачи, акушеры, по своей сути, ну, обычные, хорошие, добрые русские женщины, но почему они так настойчиво понуждают убивать молодых мам своих детей? Ну, потому что они с этого имеют деньги. Это, так сказать, простая, быстрая операция технически. Им совершенно все равно, какие потом моральные, духовные, физические будут последствия эта женщина иметь, как она будет страдать от своей бездетности, а у нас 1/5 женщин бесплодна в стране. Вот, и в большом количестве случаев это из-за аборта предыдущего. Вот, ей все равно. Вот мне надо получить за это деньги. Тем более, получает она за это очень незначительную сумму, потому что часть Минздрав забирает, часть медицинского учреждения, в котором она работает, и так далее, и так далее. Это стало бизнесом. Вот. И поэтому, пока существует корысть, это всегда будет. А ведь детей убивают не потому, что они плохие там, или кому-то досаждают, их убивают из-за корысти. Потому что с детьми придется делиться. И своим бюджетом семейным, и жилплощадью делиться, и своим свободным временем нужно делиться. Вот человек, вместо того, чтобы любить, он, к сожалению, из-за греха стал себя любивым. Любовь, она отдает себя. А самолюбивый, он извращенец. У него любовь направлена не вовне, а на самого себя. Поэтому он и говорит, я без тебя жить не могу. Почему? Он думает о себе. Он не говорит, на тебе мою руку, я проведу тебя по жизни, и я к твоим ногам брошу все. И царство, и деньги, и свои силы. Я буду вот все, я всю жизнь тебе отдам. Нет. Говорит, мне с тобой хорошо, я тебя хочу. Как будто ты котлета какая-то. Вот, и так далее. То есть именно вот человек совершенно откровенно, искренне расписывается в собственном эгоизме. То есть он хочет себе, или она там хочет его. Поэтому прям противоположно тому, что задумано Богом, и что Христос нам явил на кресте. Он пришел, чтобы себя отдать, чтобы собой пожертвовать. Поэтому христианство, оно всегда связано с жертвой. Когда человек делает не то, что хочется ему, а то, что Бог велит. Не то, что ему нравится, а то, что надо. Не то, что хочется, а то, что хорошо и правильно. А если хочется того, что нехорошо, неправильно, он старается потерпеть. Старается потерпеть. Мало ли что, там, влюбился в другую. Ничего, потерпи. Как же можно бросать жену, бросать детей? Вот. Но в силу того, что опять, из-за того, что человек набалован такой малодетностью, он привык получать вот то, что он хочет. Он остается вот таким в душе капризным ребенком. Поэтому стремление вот достичь того, что он хочет, заставляет его пренебрегать всем, чем угодно. Врач пренебрегает жизнью младенца, пренебрегает здоровьем матери, а бросающий семью отец пренебрегает тем, что будет с его детьми. Вот, и так далее, и так далее. И все разрушается. Ну вот, а в конечном итоге, конечно, человек от Бога отворачивается, деградирует его жизнь, разрушается народная жизнь. И там, в тех народах, в которых к семье, к детям отношение другое, они, конечно, замещают те вымирающие народы, которые не имеют вот, уже такого отношения к детям. Почему русский народ стал великим? Вот почему? Почему? Вообще нас, если исходить из тенденции переписи населения 1913 года, нас сейчас должно быть примерно 500 миллионов человек. Ну вот и благодаря вот нашему отступлению от Бога, а вслед за ним коммунизмом, вот осталось 145-147, так по разным сведениям, это вот последняя перепись. Посмотрите, сколько не достает народу. Куда это все делось? Раньше, в 13-м году, средняя русская женщина имела 5-7 детей. И вот из опыта нашего прихода, несмотря на то, что, конечно, многодетным семьям жить труднее, безусловно, безусловно. То есть в наших условиях, при таком окружении, каждая такая семья – это настоящие подвижники. Но, тем не менее, совершенно видно, что даже три ребенка – это недостаточно. Минимум миниморум для того, чтобы вот дети гармонично развивались в семье, и должно быть четверо. Пять – хорошо. Шесть – отлично. Семь – превосходно. Тогда возникает вот именно такое вот в семье соотношение сил и людей разных возрастов, которое обеспечивает наиболее, так сказать, психологически гармоничное состояние. Ну, при условии, конечно, что родители нормальные. Вот если папа идиот, то тут, понимаете, ничего не сделаешь. Бывают и такие ситуации. Вот. Когда мама, так сказать, не совсем нормальная, это все-таки бывает крайне редко. Женщины в этом смысле более устойчивы. Вот. И действительно, если мы посмотрим на ту ситуацию, которая у нас в стране, ну, какие есть мужские силы, они все взяты на себя армией, милицией, государственным аппаратом, а вообще весь народ оставшийся – это женщины. Остальные все алкоголики. Вот мы видели, на территории здесь ведем строительство. Мы не можем набрать и 50 человек в нашем городе, где население сравнимо с населением целой Греции, мы не можем найти трезвых работников. Причем выгоняем тут же. Вот чуть-чуть выпил, сразу выгоняем. Человек это знает. Ему поставлено условие, что если ты раз выпьешь, тебя выгонят и не заплатят тебе ничего. И все равно он не может удержаться. Все, он что-то хочет схитрить, что-то украсть. Еле на ногах держится, говорит, дай мне зарплату $1000. Да ты на $5 не можешь заработать, потому что к тебе нужно двух приставников в двух смену. Один будет за тобой следить, чтобы ты сделал так, как положено по чертежу, а другой будет смотреть, чтобы ты ничего не украл. Вот и нет возможности, и это ничего с этим не сделаешь. Плати хоть миллион. И их просто в природе нет. Нет сословия мастеровых людей, которые что-то ответственно сделали. Вот так вот, чтобы ты приехал в какой-нибудь автосервис, отогнал машину, и чтобы ты был совершенно спокоен, ты заплатил 3 рубля, тебе вышли, машинка, все, поехала, и там год будешь на ней ездить, не смотреть. Но нет такого. Везде жульничество, везде обман, везде корысть, везде пьянка, полная деградация. Если на кого-то можно опереться, то на женщину. Тогда это еще будет как-то сделано, чего-то. Так же и в церкви то же самое. Если парень более-менее нормально, его уже, о, в священники, давай в священник. Все. А остальные, нет, ни к чему никак не могут быть способны. А остальное все женщины. Вот на русских женщинах наше государство пока еще держится как-то. Вот. И вот наша с вами задача их на счет семьи и с духовной точки зрения, с социальной, с нравственной, с психологической просветить. Поэтому Бог вам в помощь. А я все, что хотел, вам сказал.
Вы слушали лекцию протоиерея Дмитрия Смирнова о современном состоянии семьи и брака, прочитанную на конференции медико-просветительского центра «Жизнь».